Это «Радио Спутник», и мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Телеграм-канал, надеюсь, вы уже наш внесли к себе в списки подписок. Приложение «Радио Спутник», надеюсь, уже скачано. Там можно смотреть, слушать и комментировать. Ну и, естественно, прямой эфир главное. Будем разбирать ключевые события, которые происходят. Сообщения, заявления, в общем, все то, чем живет сейчас мир. Политический аналитик Павел Шипилин с нами на связи. Павел Петрович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Павел Петрович, давайте начнем. Очень рад вас слышать. Спасибо огромное, что согласились побеседовать с нами. И давайте начнем вот с цитаты, которую турецкий президент Эрдоган высказал, ну, произнес после встречи с Владимиром Путиным в Сочи. По итогам этих переговоров он напомнил, что еще раз повторил, что твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. И, ну, намекнул, повторил, напомнил, высказал инициативу, что в Турции можно провести встречу. Встречу на уровне лидеров, то есть президентов, то есть Путин и Зеленский. Я так понимаю, при участии своей персоны тоже. Как полагаете, Эрдоган не забегает ли здесь вперед? Ну, как-то нет пока что условий для переговоров, условий готовности, что ли, к переговорам. Как вот эту ситуацию охарактеризовать сейчас?
Ну, понимаете, мне кажется, что Эрдогану немножко не хватает миротворчества. То есть хотя бы риторического такого, да, то есть он, там ведь сложные переговоры по Сирии постоянно, да, вот идут, и мне кажется, что вот этот вот постоянное такое вот видение вот этой проблемы, оно как-то стоит у него за спиной, и он как-то хочет и Путину как-то смягчить пилюли, да, вот, да. Чтобы... И хочет, конечно, он казаться вот в глазах мировой общественности не агрессором, не султаном, как вот его у нас любят называть, а все-таки вот таким, знаете, с имперскими такими амбициями, который, значит, простирает свой взор там на бывшие владения Османской империи, а вот таким вот человеком, ну, миротворцем. Но я бы честно вам сказал, что я-то не чувствую каких-то у него имперских амбиций. Мне вообще кажется, что... с ливерной колбасой какой-нибудь, я не буду говорить прямо, но намекнул.
Совершенно случайно просто это словосочетание, да-да-да, так, к слову.
Да, как-то оно вырвалось случайно, да. Иметь дело гораздо неудобнее, чем вот с таким вот властным и не всегда предсказуемым, как нам кажется иногда, человеком, как Эрдоган. По крайней мере, турецкий поток работает без боев. По нему течет газ, и никаких проблем я здесь не вижу. И построен он был вовремя, я напомню.
Да.
Вот. То, что у него вот это миротворчество такое, ну, оно тоже вполне объяснимо. Мне кажется, что любой руководитель хотел бы стать миротворцем где-то там в другом месте. Да? Он предлагает вот это посредничество свое. И надо сказать, что посредничеством Турции очень часто соглашаемся и мы, и Украина. Угу, так да. Что в этом, в общем, нормально. Я считаю, что он это сказал, это предложил, каждый раз говоря «уважаемый Путин», я напомню. Угу. Что, в общем, по-моему, все нормально в этом смысле.
Но в этом случае Эрдоган не перекладывает ли, знаете, еще немножечко, не переводит ли внимание со своей собственной внутренней ситуации, где тоже он хочет очередную спецоперацию начинать проводить уже на территории, между прочим, Сирии. А тут он вроде как вектор-то в ту сторону направляет. Мол, смотрите, вот Россия, Украина, давайте про это говорить. И, соответственно, таким образом еще информационное поле направляет в том направлении.
Ну, это опять же нормально, потому что так себя ведут все политики, стараются, да, вот, так сказать, уводить проблемы, вот, уводить вопросы от своей проблемы, там, переклад на другую. Я здесь не вижу, знаете, какого-то такого второго дна, там, так сказать, что Эрдоган там что-то, ну, да, конечно, безусловно, ему неприятна ситуация, которая возникает в Сирии, естественно, как Путин однажды назвал, там чувствительных моментов очень много. Ага. Для Эрдогана. Поэтому я думаю, что вполне естественно. Тем более, знаете, все-таки он отвечал на вопросы журналистов, какие ему задавали, да. Такие он и, так сказать, ответы. То есть в этом смысле я тоже не вижу, чтобы он так уж прям уводил от своей проблемы в другую. Но вполне допускаю, что да, так оно и есть, так нормально, вполне. Так себя и ведут дипломаты и государственные деятели. В общем, вполне естественно.
Вот, кстати, к разговору о том, где посредничество Турции показало свою эффективность, ну, может быть, помогло, может быть, настроило на конструктивный лад. В любом случае, зерно, продовольствие из портов Украины начали вывозить, и вот очередное, как это сказать, достижение, очередной такой чекпоинт, что ли, сухогруз с кукурузы из Одессы приплыл в Стамбул. Насколько это символический момент, насколько это реальный момент? Потому что долгое время говорилось, что и Турция сама заинтересована в том, чтобы вывести продовольствие, которое сама уже оплатила. И вроде 33 тысячи тонн кукурузы, это вроде бы не так много, но по факту вот этот корабль под панамским флагом все прошел, ну как прошел, идет.
Ну да. Нет, ну, опять же, так сказать, может быть, я, честно говоря, я не вижу здесь символизма, хотя, ну, наверное, так сказать, да, но мне кажется, что здесь все заинтересованы в том, чтобы это все как-то в рабочее русло, если так можно выразиться, по отношению к кораблям. Все как-то это перешло, потому что Украина, она, конечно, очень в данном случае, вот как раз Украина, мне кажется, пыталась привлечь к себе внимание, вокруг нее там такие пляски ходили, так сказать, хороводы водились, потому что действительно без продовольствия, не обязательно там с Украины, так сказать, ну и с Украины в том числе, в общем-то, голод, ну, если не неминуем, то, по крайней мере, весьма вероятен во многих таких регионах типа африканских, да, вот в Африке где-то. Вот, поэтому то, что все-таки это наконец произошло, да, это только приветствовать надо. Значит, Украину все-таки удалось уломать. Вот в чем дело. Я надеюсь, что это просто станет, ну, некой такой обыденностью, да, потому что сначала-то Украина же сопротивлялась, она же там множество условий всевозможных выдвигала и в то же время не хотела ничего разминировать. Это было очень сложно ее уговорить. Но вот, наконец, все-таки вот эти уговоры, так сказать, они получили такое материальное подтверждение, да, что все было сделано правильно. Ну, вот. И надеюсь, что просто корабли одни за другим просто пойдут, и мы перестанем на это внимание обращать. Мы никогда об этом не думали раньше.
А вот
ну,
тут...
сейчас пришлось.
Да-да, а вот тут такой момент, а корабли-то какие вообще пойдут, учитывая, что, ну, как-то сказать, новое, что ли, продовольствие нужно для этого готовить. Ведь долгое время этим зерном махали, вот как флагом, как баннером, вот, мол, посмотрите, опять Россия какая злодейская. А теперь, ну, вывезли одно, вывезли другое. И что-то вывозили еще там, если я правильно помню, желдором, правда, не так много, ну, по воде просто удобнее и больше получается. А дальше-то будет вообще этот аргумент вообще фигурировать? Ну, условно говоря, Украина будет именно через порты по воде что-то вывозить?
Ну, там ведь не только Украина вывозит, да, там огромное количество...
Имелось в виду с территории Украины, вот да-да, вы правильно уточнили, абсолютно точно, да.
Да, ну, да мне кажется, что как только внимание мировой общественности уйдет вот с этой вот голодной повестки, я думаю, что, в общем, и забудут про это дело. Ну, все, всегда же вывозилось оно спокойно, без привлечения внимания. Так вот и сейчас это должно перейти вот именно вот в такую стадию, когда мы с вами даже и не знаем, что там вывозится, как не знали никогда. Вывозится и вывозится, торгуется и торгуется. Вот этот момент, мне кажется, вот Украина как раз она на этом и настаивала для того, чтобы оставлять себя в центре внимания. Вот что происходило. А сейчас, я надеюсь, перейдет все это в рутину.
Ну и, соответственно, вот тот, ну, можно сказать, успех переговоров по вывозу зерна может ли в какой-то мере заверить, убедить, что и другой переговорный процесс возможен. Я сейчас нисколько не пытаюсь учить российских военных, российских политиков, российских лидеров о том, что настало время переговоров. Они сами все это решат, посчитают, когда это будет уместным. Но, тем не менее, знаете, как некий фундамент, опять же, что гипотетически где-то там, значит, мы можем договариваться.
Ну, знаете, мне-то кажется, что зерно к этому имеет мало отношения, потому что переговоры ведь шли, и Украина закапризничала, и из-за этого прекратились эти самые переговоры. Поэтому если Украина проявит желание, они будут возобновлены в любой момент, как мы уже наша сторона уже не раз говорила. Вот. Но другое дело, что Украина, она все, мне кажется, сейчас она не будет, потому что они же ведь, знаете, у них... такое, какая-то сакральность присутствует в их там этих, в их речах, так сказать. Вот они там контрнаступление что-то ждут, значит, там вся страна там волнуется, теребит вот эти самые кончики пальцев, там слушают каких-то невнятных людей, так сказать, из, вокруг администрации президента. И они все ждут вот этого самого контрнаступления. Они ждали этот самый секретного оружия какого-то, которое там одним махом семерых побивахом. То есть, ну, там очень много вот этого мистического, мне кажется, на Украине происходит. А вот сейчас они же, вспомните тоже, какие могут переговоры быть, когда они подготовили собственную публику, что до сентября они что-то там освободят.
Ну да,
А все на свете. Но мне кажется, что Украину знать как раз просит. Я не уверен, что насчет Путина, потому что, ну, Владимиру Путину, прежде чем разговаривать с таким персонажем, как Зеленский, все-таки должны рабочие группы, да, повидаться на каком-то там уровне, понять вообще повестку, да, которая может... потому что для Зеленского ведь важен пиар, он же, так сказать, человек, просто он же артист, да, поэтому для него важно там, так сказать, что-то сказать, может быть, резкое Путину, да, что потом вся Украина будет там...
Повторять, да.
Факт переговоров его, по-моему, мало интересует. Естественно, в Кремле все это учитывают, понимают, что и не собираются подставлять ему, так сказать, плечо под, значит, вот под его вот этот пьедестальчик, который зашатался в последнее время явно. Поэтому, если переговоры будут действенны, если переговоры будут такими... эффективными и конструктивными, то, конечно, тогда имеет смысл встречаться. А сейчас, ну, у меня такое ощущение, что в Кремле не испытывают желания. Повестка очень размазанная. Повестки практически нет.
Вот это абсолютно дело. Точно. В Кремле сами знают, ну, в смысле, владеют информацией намного лучше нас, когда и что будет более уместно. А тем временем, возвращаясь к теме продовольствия, исполняющий обязанности главы фонда госимущества Украины Ольга Батова рассказывает о том, что начнут приватизировать государственные предприятия. Причем начнут с хлебокомбинатов и спиртовых заводов. Вот чем это чревато? Это какой-то новый передел собственности или как это рассматривать?
Ну, мне кажется, что вот нынешняя украинская верхушка, она просто воспользовалась вот этой вот ситуацией, так сказать, вот этой спецоперацией, чтобы решить огромное количество финансовых проблем лично для себя. Вообще не секрет, что спиртовые, допустим, я не знаю насчет хлебобулочных, вот этих хлебозаводов,
да.
Спиртовые заводы, это они очень выгодные, если, так сказать, им создавать там какие-то льготные, тем более, условия, то, в общем, конечно, они могут приносить баснословные совершенно барыши. И не случайно они действительно первый взор, так сказать, они вот на это все как раз обратили. Вот поэтому там не то, что даже передел. Мне что-то кажется, что это не передел, а это, знаете, это как будто бы новая дележка. Совершенно вот как будто ничего не происходило. Они сейчас приструнили своих там олигархов, да, то есть вот которые на задние лапки буквально встали. Ну, в смысле, не они, конечно, не я имею в виду, не Киев, прежде всего Соединенные Штаты Америки, а это во-первых. Во-вторых, конечно, сейчас у них льется рекой, если можно так выразиться, западная помощь, которую они тоже, понятно, используют с умом, я бы так сказал, mm-hmm. да, то есть, в кавычках, потому что не все, далеко не все доходит до адресатов, когда оружием еще так всяк, хотя они умудряются его тоже там продавать куда-то. А вот когда деньги, так сказать, приходят, то все окрестные какие-то салоны автомагазинов, так сказать, да, и там рынок недвижимости, он тут же взбадривается, потому что откуда ни возьмись, появляются покупатели, не только что ни у кого не было денег, вдруг они появились. И вдруг у них появляются какие-то клиенты. Это тоже не секрет, что, в общем, все этой кредитом этим и финансовой помощи, в общем, они как бы сразу приделывают такие ноги, так сказать, вырастают у них, и деньги уходят в нужном направлении. Вот, поэтому я думаю, что Здесь, конечно, это все входит в этот самый, в общий такой передел, связанный как раз с тем, что вот началась спецоперация, и теперь можно как бы все долги погасить друг другу, и все начать с чистого листа. Вот мне как-то так это все-таки видится.
А вот новая можно вас немножечко про финансовые потоки как раз уточнить такой момент? А бюджет-то удастся этим серьезно пополнить? Там ведь и на это тоже пытаются обратить внимание, и что уже к осени можно будет серьезно денег получить. Это может стать серьезным фактором, помимо того, что это и передел, и, ну, и как-то новая такая реструктуризация, переструктуризация.
Ну, здесь, знаете, о бюджете на Украине тоже думают не в свете решения каких-то проблем, там, повышения зарплат там, учителям, врачам. Об этом тоже не думают, все-таки там мало. Ну, там уже сказали, что никакого повышения вроде не будет, да, так сказать, и там пенсии там, ну, пенсии что-то прибавляют. Строительство дорог, допустим, да, обычно же бюджетные деньги на это идут. Как правило, почему у нас на Украине плохи дела с дорогами? Потому что там существовала схема. Ну, я уверен, что она и сейчас существует. Никто никаких дорог строить не собирался, а вот эти бюджетные средства, они переводились в регион и, так сказать, в нужных пропорциях делились между центром и регионом. И вот так все это было устроено и существовало десятилетиями. Вот, и поэтому про наполнение бюджета, да, вот если даже можно говорить о наполнении бюджета, хотя сейчас, конечно, по объективным обстоятельствам шансов на это гораздо меньше, там собираемость налогов слабенькая уж совсем стала. Вот, но тем не менее, если Украине Запад, допустим, выделит деньги на то, чтобы им сбить этот самый бюджет на 2023 год, ну, там уже все давно налажено, что делать с этими бюджетными деньгами. То есть я думаю, что там проблем с этим, опять же, не будет. То есть до адресатов, опять же, эти деньги либо не дойдут совсем, либо дойдут в каком-то усеченном там виде, там, половине.
Угу. Ну, будем следить, будем смотреть, потому что вообще слово такое, приватизация для слуха привычное, памятное и хорошее, с хорошим далеко не всегда связано.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и MediaMetrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина, захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Ну а мы продолжаем. Это «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут. На связи со студией по-прежнему политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, ну, сложная, грустная, трагичная ситуация. Много говорилось, много следили, много было и фото, и видео, и текстов о том, что на освобожденных территориях будет особенное, в кавычках, внимание к тем людям, которые будут стараться строить конструктивное будущее, которые будут управлять территориями. И вот глава администрации Каховского района Херсонской области сообщает. Виталий Гора, на которого было совершено покушение чуть ранее, сегодня же умер. Если посмотреть, Новая Каховка, где Гура занимался, собственно говоря, управлением, это, ну как это сказать, это не Херсон, это все-таки чуть-чуть подальше от, как это сказать, от прифронтовых, что ли, территорий. И тем не менее, вот покушение. Насколько это, опять же, значимо будет в плане того, чтобы внести какой-то козырь, что ли, заполучить вот для украинской стороны? Потому что это же акт устрашения, никуда от этого не деться. Еще акт устрашения не только для людей, но и для тех чиновников, которые хотели бы помочь двигать область, двигать район, двигать населенные пункты в будущее.
Ну, к сожалению, мы будем еще долго с этим сталкиваться, потому что вот мы просто должны понимать, что Украина, вот, она воспринимает любое строительство какой-то нормальной мирной жизни как предательство, да, вот на освобожденных территориях. Она, ну, так устроена, они вообще относились всегда к людям, живущим в Донбассе, а также, так сказать, там вообще во всей Новороссии, как к каким-то засланным казачкам, хотя эти засланные казачки живут столетиями на вот этих землях, и они там не менее полноправные жителей, чем и вся остальная Украина. А вот это отношение, так сказать, и к русскому языку, да, и к русскоязычным, и к русским, оно, в общем, всегда на Украине вот, проявлялось к этим регионам, всегда относились, я имею в виду вот необандеровцы, сейчас уже можно об этом говорить, да, так сказать, они относились всегда с большим недоверием и, в общем-то, по делам, в общем-то, правильно относились с недоверием, потому что либо Украина должна была стать федеративным государством, где у регионов есть свои там расширенные права, в частности, на обучение детей там на русском языке, либо Украина будет разделяться, расползаться. То есть они никак не могли свыкнуться вот с той мыслью, что унитарный Украину, а хоть они и провозгласили это даже в Конституцию, записали, а Украина унитарной не была и быть ее в принципе не может. Ну вот рядом же огромное государство России, да, которое даже не придет нам в голову говорить о каком-то унитаризме. То есть это абсолютно для нас это не свойственно. У нас наоборот многонациональное, мы этому рады, так сказать, что нас так много, мы такие разные. А Украину это жутко огорчает. Единственное, на что она пошла, это, по-моему, этот самый крымско-татарский язык, но чисто по политическим соображениям.
Да, когда это выгодно, точно.
Да. Ну а как можно, если, извините, 87% населения говорит на русском языке? Ну, говорило, по крайней мере, там в 2008 году Гэллоп, помните, проводил опрос. Да, он такой памятный, он до сих пор ссылка открывается. Все это на сайте Гэллопа. Вот. И выяснилось, что 87% человек, так сказать, населения Украины говорит по-русски. И вот теперь они, так сказать, как можно огромное количество... там какие-то есть билингвы, так сказать, а вот все остальные, так сказать, многие даже по-украински-то не говорят.
Вот, и что с ними будет делать? Ли это поводом вот такой террор устраивать? Потому что, ну, вот эта ситуация с лепестками, с этими минами противопехотными, противочеловеческими, она же тоже вот очень громко расходится за последние недели. Вот еще два мирных жителя пострадали. И это такие сообщения будут приходить постоянно, потому что эти мины само не разряжаются, они будут до бесконечности лежать. Если зайдет речь о разминировании целенаправленном, это, возможно, и через 20, и через 40, и через 50 лет потребуется.
Конечно. Они, вот, между прочим, эти самые лепестки, вы правильно сказали, что для меня, например, это как раз вот свидетельство, яркое свидетельство того, что они воюют с мирным населением, которое волю судеб, неважно, какой они придерживаются, так сказать, позиции, там, проукраинские, пророссийские, против всех направлены. Вот вы оказались, так сказать, на этих территориях, которые Украина считает оккупированными, вот получаете вы эти самые мины. У меня знакомые были сейчас живут, ужасы какие-то рассказывают. Там не всегда люди погибают, так сказать, хотя...
Ну, слава богу, да.
Да, но без ног там женщина вдруг лоп, ногу оторвала.
Совершенно запросто, да.
То есть, ну, представляете, что
хорошо.
Это такое?
Да-да-да, это, ну, таких частных случаев, они, к сожалению, становятся уже системными, но тут же еще есть и более глобальные, потому что обстрелы атомных электростанций, не раз мы про них слышали, вот отключили один из трех энергоблоков. И внимание к этой ситуации уже привлекают кто? И в ООН, может быть, косвенно, но тем не менее генсек Гутерреш говорит, мол, ребята, ядерная угроза растет, в том числе и из-за того, что атомная электростанция находится под угрозой. Мне кажется, он это обязательно имеет в виду. Ну и в МАГАТЭ тоже глава организации обратил на это внимание. Вот с этим как быть? Ведь если накроет, оно всех накроет. Это как? Это все после нас хоть потоп?
Да, разумеется. То есть они сейчас пытаются как раз-таки, знаете, ну, вот это как раз для меня загадка, но они пытаются объяснить, что под ударом находится, в связи со спецоперацией, под ударом находится атомная электростанция. Но они, естественно, сами, так сказать, пытаются создать, так сказать, там такие условия, чтобы не допустить туда комиссию МАГАТЭ. Мы как раз за, а вот этими обстрелами даже соседних просто домов, они, по-моему, просто дают понять, что МАГАТЭ вам здесь делать нечего, вы можете, там, инспекторы могут погибнуть. Вот цель вот этих обстрелов, а уж обстрел самой, меня даже, кстати, это удивило, что они все-таки целятся в АЭС, потому что действительно достанется и им, ведь непонятно, куда ветер подует, правильно же? Поэтому здесь вот как раз это, мне кажется, еще такой жест отчаяния, что ли, потому что они пытаются опять проблему, так сказать, они вектор немножко поменять, да, сместить вот на этот самый на АЭС, на ядерную угрозу, которую все всех, естественно, волнует. И я еще, кстати, задумываюсь о тех электростанциях, которые находятся на Западе. Потому что я совершенно не исключаю диверсии там. Здесь-то еще ладно, Запорожская АЭС, она, во-первых, далеко от Запада, а во-вторых, она как бы вроде нами, ну, вернее, как бы она нами контролируется, поэтому они хотят нагадить. Но я абсолютно не исключаю, что по мере того, как спецоперации будут продолжаться и будут освобождаться все новые и новые территории, им придется мысль вот эта подлинная, которую на Западе что-то там устроить, и раз вы нам так помогаете и вообще не помогаете, вот вам. Мне кажется, вот это... украинская мысль, она способна и на это. Вот в чем, мне кажется, еще беда.
Это действительно, как бы дико это ни прозвучало, видя и следя за обстрелами атомной электростанции, ну, я понимаю, что у нее там есть определенные, в том числе и физические степени защиты, но все равно как-то такая мысль и приходит, что действительно, а почему бы нет. Павел Петрович, вам спасибо огромное за подробный разбор сообщений, новостей, которые приходят. Политический аналитик Павел Шипилин на радио «Спутник».